Всем привет, дорогие друзья! Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2022 и уже 2023 в наступившем новом году. Поздравляю Андрея с Новым годом и будем мы обсуждать превосходные полуфиналы, топовые боулы, да и не только топовые боулы. Сезон боульный в этом году, наверное, один из лучших за последние многие года, и вот с Андреем мы обсудим. Андрей, еще раз привет.
Да, привет, Саша. Тебя тоже с Новым годом, наших слушателей с Новым годом. И да, нас немножко чуть, выход нас немножко затянулся, но как раз мы все успеем обсудить. И финал превью дадим, и полуфиналы, и главные боулы, и, в общем, и туалетный кубок, про него тоже не забудем. В общем, да, сегодня такой у нас будет прям супер насыщенный выпуск. И давай уже не откладывать, начнем, наверное, с полуфинала все-таки.
Так,
или с туалетного кубка. Нет, в общем.
Давай, как договорились, туалетного кубка, давай, с четвертьфиналов, давай. Давай быстренько
разминочку.
Потому что, да, я думаю, что тут вообще, я думаю, что тут все команды с одним поражением, с одной победой, в смысле, они выиграют. Ну, давай, UMass, Arkansas State, в целом, быстренько по резюме, если вспомнить. Ну, UMass там, откровенно говоря, уже второй год одна из худших команд. Вот. Arkansas State нас там, по-моему, тоже ничем не удивило в этом году.
Ну да, три победы хотя бы есть. Grambling State. А, просто, точнее, не Grambling State, Grambling, Louisiana Monroe и UMass как раз, собственно, с разницей в 2 очка.
Ну, давай, за кого ты голосуешь?
Ну, все-таки, наверное, за UMass. Тем более, была очная игра, в которой Arkansas State, пусть и не без проблем, но выиграл. Так что, ну и плюс хотя бы есть у Arkansas State какие-то другие победы. У UMass одна, и, по-моему, над командой тоже низшего дивизиона. Так что тут, да, особо, наверное, без вариантов. Да, они с Тони Брук обыграли. Ну да,
за UMass. Так. Ну, я тоже за UMass, но и зрители, ну да, 75-25, тут как-то без вариантов. Ну, Колорадо против Нью-Мексико, тут, наверное, единственная интрига, что, ну, по приколу за Нью-Мексико могли проголосовать. Не знаю, чтобы так сказать, попортить жизнь уже новому тренеру Колорадо, но Нью-Мексико, команда с двумя победами, честно говоря, тоже, я привык к тому, что это одна из слабейших команд, обыграли университет Мейна. Но резюме сильно портит победа над Техасом Эль-Пасо, который в этом году был нормальной такой средней командой 5-7, а Колорадо... Ну, Колорадо тут как бы полный набор, то есть тут разгромные поражения практически от всех в конференции Pac-12. Тут резюме как бы Колорадо, оно вот, наверное, из топовых команд давно такого не припомнишь. Ну, только Арканзас, вот праймовый, туалетный, так сказать, праймовый Канзас, вот, наверное, что-то подобное приходит. Тут как бы, ну, все разгромные поражения, кроме победы над Калифорнией в овертайме, и еще одна близко играла с Аризоной Стейт. Все остальные поражения, ну, максимум там в 23 очка я вот вижу. То есть, ну, прям, то есть все поражения в 23 очка, условно говоря, и больше. Тут, ну что, Андрей, проголосуешь, так сказать, ты антихайповый или нет?
Слушай, на самом деле, я думаю, если бы эти команды сошлись на поле, то я думаю, что, наверное, Колорадо бы выиграл. Но...
Но у нас свои критерии, понимаешь?
Мы... У нас свои критерии, да. Вот. Нью-Мексико ужасная атака, но оборона, конечно, все-таки получше, чем у Колорадо, прямо скажем. Вот. И как-то, ну и побед суммарное количество все-таки. Ну, тем более, наверное, если мы берем вот три победы этих команд, у кого самая качественная победа? Ну, у Нью-Мексико, потому что они обыграли 5-7 UTEP, а Колорадо обыграли команду, которая закончила сезон Калифорния.
4-8 Калифорния, 2-7
внутри конференции. Значит, вот, получается, вот этой победой Нью-Мексико себе резюме, так сказать, испортил в наших глазах, поэтому и за Колорадо, да.
Я тоже проголосую за Колорадо, но и зрители... А, ну тут вообще еще более безговорочно, 82-18. Так, Северо-Западный против Экрона. Ну, Северо-Западный, наверное, вы помните, это команда, которая так и не одержала ни одной победы на территории США в этом году. Что удивительно, в резюме тут огромное количество разгромных поражений. И всего лишь самая единственная победа в Дублине. У Экрана, давай вспомним быстренько. Экран Зипс, команда из родного штата, точнее из родного города Леброн Джеймса и, как я понимаю, Стефа Карри, да. Ну тут прям нормально. Победа над Сан-Франциско. Ну, в общем, над командой второго дивизиона и то в овертайме у Акрона. Потом тут полный фарш из-за разгромных поражений. Но близкая игра за Боулинг Грином есть. Победа над Северным Иллинойсом, который в этом году был тоже такой средней командой. Но северо-западный, там резюме еще хуже. Тут лучше это что-то вот, поражение от Дзюка и от Гайо Стейт, да. 14 очков. Ну, в целом, как бы, знаешь, так скажу, что северо-западный хоть и проигрывал, но очень много у них результатов, типа 17-14, 17-7, 21-7.
Защита хороша 17-9. У них была.
Защита, кстати, хороша, да. То есть, как бы, тут нападение просто отсутствовало. Так что давай, Андрей, тебе слово.
Блин, ну тут, с одной стороны, кажется, что я думаю, что, конечно, северо-западный, опять же, сильнее, чем Экран. Но если мы посмотрим, у Экрана, например, в конференции 1-7 результат. Но если мы посмотрим разницу очков, 213-243, то есть вообще минус 30 всего лишь, то есть вообще очень тоже много близких поражений на самом-то деле. Вот, и побед все-таки больше. Северо-западный, конечно, плох, но, наверное, не настолько, как тот же, например, Колорадо был. Ну, тут, наверное, самая пока что сложная пара для выбора. Наверное, все-таки я проголосую. Блин, давай вот, короче, блин, сложно, не знаю. Ну, давай я все-таки проголосую за северо-западный, ладно.
Я тут тоже безоговорочно за северо-западный, и зрители, так. Ну, почти таки, как в прошлом голосовании, 79-21. Ну, как я и говорил, пока все, конечно, безоговорочно. Ожидаемые. Ну и последнее, это южная Флорида Буллс. Еще раз напомню, команда, которая нас очень сильно удивила на последних неделях, когда чуть было не совершила невероятнейший камбэк и апсет в матче против
Центральной Флориды.
Центральной Флориды. При этом разница у них очков минус 120, чуть минус 110. Резюме побед над Говардом из второго дивизиона. И все, близкая игра против Флориды. Ну и, конечно же, на последней неделе игра с UCF и Сталси на предпоследней неделе. Там, видимо, Южная Флорида ожила. А против них команда из штата Невада. Она же Невада. Не путать с командой Невада Лас-Вегас. Невада, если я правильно помню, родная команда Колина Коперника.
Да, правильно ты помнишь.
Закончил сезон 2-10, в Mountain West результатом 0-8, что тоже достойно. И по победам тут посмотрим у них. Победа над Нью-Мексико Стейт.
Ну, это хорошая победа.
Это хорошая победа. Ну, Техас Стейт. Ну, тоже средняя победа. Техас Стейт закончил, по-моему, сезон с 4 или с 5 победами. Но тут, конечно, у них есть поражение от Incarnate World, команды дивизиона. Ну, и дальше тут как бы много довольно разгромных побед. Ну, не без ярких пятен, но не знаю. Давай, Андрей, тут что скажешь?
Ну вот победа над Нью-Мексико Стейт, над командой, которая аж свой боул выиграла, конечно, портит резюме Неваде. Так бы, если бы у обеих команд было по одной победе, то было бы, конечно, намного тяжелее выбирать. А так, все-таки USF Bulls заслужили. Все-таки ноль побед в конференции даже. Так что тут прям хорошее резюме, чтобы бороться за победу. И как бы такая команда не должна вылетать в четвертьфинале. Поэтому я за Южную Флориду.
Так, ну я... Так, зрители, я... А, ну какая разница, я все равно за 2-0. А, ну зрители, слушай, ну это самая близкая у нас пара, ну это уже самая близкая пара, 68-32. То есть тут две трети голосов полностью ушло за Южную Флориду. В общем, итог какой? Все команды, у которых по одному, по одной победе выиграли свои матча под счетом 3-0. Самое, что интересно, это первые четыре посева. Так что с Андреем мы правильно рассидели команды. Но вот теперь, конечно, в парах ЮМАС, Колорадо и Северо-Западная Южная Флорида уже, конечно, сложные тайбрейкеры будут. Потому что тут в каждой команде есть максимум за одну победу. Ну и вот будем смотреть. Возможно, введем какие-то дополнительные, не знаю, что-нибудь посмотрим. Критерии, да. Будем смотреть. Вот. Ну, наверное, Андрей, давай пропускаем эту тему. И переходим уже к хайповой теме. Это полуфиналы. Полуфиналы, которые состоялись 31 декабря в ночь на 1. Удалось посмотреть оба в повторе. Практически не проспойлили их. Получил огромнейшее удовольствие. Наверное, ну, первый раз, да, за все время, наверное, что оба полуфинала такие невероятно интересные. И навеял даже на мысль о том, что, ну, раз обычно из трех игр плей-офф две неинтересные, одна неинтересная, две интересные, то, возможно, финал будет неинтересным. Но это мы обсудим отдельно. Начнем с первого полуфинала, который как-то для меня, знаешь, вот делится на два куска, я бы сказал. Наверное, согласишься, это первая половина, и потом непонятное, что происходящее в третьей четверти вещи, которые уже сложно анализировать. Потому что если анализировать вот первую половину, то есть, условно говоря, давай так, мы сейчас будем анализировать первую половину, я тебе просто какие-то тейки закину, и будем, знаешь, перекидывать мостик в финал, где как бы матчам для TCU будет куда сложнее, а как мне кажется, для Джорджи, который будет посмотреть, матча будет легче. Но вот смотри, вот помнишь, мы перед когда обсуждали эту игру, ну и помнишь, я говорил, что возможно окажется, что TCU на всех позициях сильнее, или команда, которую мы недооценивали. И вот по первой половине казалось, что это так. Потому что, ну, и ту помнишь мысль, которую мы с тобой запустили в предыдущем подкасте, о том, что помнишь, нужно лягушкам как-то попытаться вот в этом тафнесе сражаться с Мичиганом. И это им великолепно удалось в первой половине. Линия работала, защита работала, все работало, нападение работало, Даган там вперед головой мяч выносил, ну, как бы опять же, его пасовая игра потом впоследствии вызывала вопросы, ну, неважно, сложный матчап, опять же, одна из таких топовых защит в стране, но в целом в этот тафнес они смогли сработать. И вот, Андрей, вот как ты считаешь, что вот первая половина, это все-таки какая-то неготовка Мичигана или это все-таки TCU, что вот смогли собраться, вот, то есть подготовились полностью к матчапу? То есть это такая, условно говоря, первая половина тренерская победа Мичигана?
TCU. Ну, нет, на самом деле весь матчап, по сути, да, тренерская победа TCU, очень много вопросов. И по ходу первой половины и в концовке, к решениям Харба, к плейколлингу со стороны координаторов нападения и так далее. Ну да, как бы Мичиган казался... Ну, как бы, когда ты видишь первый розыгрыш, когда Эдвардс выносит мяч на 54 ярда, сразу подумать, о-о, кажется, похоже, TCU тут немножко лишний будет на этом празднике жизни. Но потом вот это очень странное решение, конечно, играть на четвертом дауне Philly Special у Мичигана в первом драйве, который, собственно говоря, ни к чему и не привел. И потерю на даунах они сделали. Так бы они, если бы они начали с результативного драйва, то игра, может быть, пошла бы и по-другому. А тут как-то сначала игра не задалась, и потом пошли ошибки. Ну, скажем так, TCU, конечно, выглядел намного лучше в первой половине. Во-первых, конечно, они лучше реализовывали свои шансы. То, что и сами в нападении как бы меньше ошибок допускали, хотя там Даган свой перехват один бросил в первой половине. Но, по крайней мере, не было такого, чтобы там вот были какие-то потери на даунах. Ну, не было, естественно, того, чтобы там какие-то другие ошибки были. А у TCU, да, как бы не без проблем, но все равно как бы свои очки в нападении набирали. И, конечно, защита тоже в первую очередь. Это их, наверное, перформанс нужно выделять в первой половине. Во-первых, как они, да, в Red Zone защищались в самом первом драйве. Потом, как они сделали пик-сикс и повели в счете, собственно говоря, да, Бат Кларк там перехватил передачу Маккарти. Вот, и еще был момент, ну, конечно, тоже один из ключевых, один из самых спорных моментов этой игры, когда судьи сначала не, при счете 14-3 в пользу TCU, да, не засчитали тачдаун Уилсона после пересмотра, и потом тут же на одном ярде Мичиган сделал фамбл, который TCU подобрали. Вот, так что, скажем так, Мичиган Мичиган, во-первых, да, хуже подготовился. Олайн их, которая там считалась лучшей, ну, одной из лучших в стране точно, там собиралась, собрала там призы всевозможные, которые линейным вручают. В общем, она не справлялась, на удивление, с тем давлением, которое оказывал TCU. Маккарти был постоянно в таком состоянии цейтнота. Нужно было быстро принимать решения. У него это, ну, скажем так, далеко не всегда получалось. И из-за этого много-много ошибок и допускали росомахи. Ну и плюс еще, конечно, вынос они. Да, они от Эдвардса тот розыгрыш пропустили в самый первый, но, по сути, дальше у Мичиган и выносом ничего не мог набрать. Так что TCU максимально защитно, защитой своей переигрывали, ну и нападением своим просто, да, ну, допускали намного меньше ошибок в ключевых ситуациях, чем Мичиган, и тем самым сделали себе вот плюс 15 к большому перерыву.
Да, ну, на самом деле, еще давай отметим, это, конечно же, из великолепного. Это филд-гол с 50 ярдов нашего любимого кикера, который поднимает свои драфт-стоки, мне кажется, невероятно, особенно вот этим розыгрышем. И вот, знаешь, если бы еще после этой игры оказалась бы победной для Мичигана, как бы сказали, что вот этот филд-гол в раздевалку с 59 ярдов. Ну, и в целом, как бы, как игра-то пошла. Дальше-то на третьей четверти абсолютно выходит другое, практически сразу же провоцирует быструю потерю, ну, на ярдах пант от TCU. В свою очередь там Мичиган, ну, получается, тоже же там спорное решение судей, да, с отменой тачдауна. Это же этот розыгрыш?
Это был, когда в первой половине, я говорил.
Когда нет, убил. А второй, когда опять тоже, конечно, на одном ярде поймал.
Да. Там, ну, судейский вопрос, он там на самом деле, ну,
судейский
много
вопрос,
вопросов,
да, много, да, решает. После этого филдгол, опять же, после этого защита провоцирует перехват, тачдаун. И вот казалось, и тут кажется, что уже все, как бы, да? Конец. Как бы конец близок. И после этого, как бы, да, то есть нападение TCU, которое в таком находится, страгли, то есть пант, перехват, сразу же просто первый пас на 50 ярдов Дагана, который, как бы, тоже испытывал определенные проблемы. Дальше Демиркада там 4 выноса подряд, 5 выносов подряд проводит же. В этом розыгрыше.
Ну, спас, да, Кендри Миллер-то выбыл в первой половине, и потом Демиркада вот дальше.
Да. И просто 5 выносов подряд, тачдаун, оставшиеся там 30 ярдов проходит они выносом. И, кажется, игра отворачивается опять от Мичигана. Опять же, вроде бы все нормально, мяч опять у Мичигана. Перехват, пиксикс, и казалось, и мне кажется, ну все, вот это конец, здесь-то уже точно конец. Но нет. Опять же, какой-то невероятный, какие-то невероятные додрайвы от Мичигана. За 3 ярда они проходят все поле, за 3 розыгрыша они проходят все поле, тачдаун. Кажется, что все-таки, ну, где-то есть глубина. И опять же, очередной великолепнейший драйв с глубоким, там, где за 50... Там, все эти драйвы там буквально, ну, по, да, минуте идут. Ну, просто там, да, туда-обратно тачдаун. И следующим опять тачдаун от TCU. И казалось бы, ну вот все, здесь вот Мичиган сломается. Но нет, в ответ опять тачдаун, да, с двухочковой конверсией. И опять проходит там все поле за 46 секунд. Фамбл от TCU, тачдаун. И вот тут кажется, что все, да, как бы... То есть, как бы... Мичиган один раз отпустил, догнал. Второй раз отпустил, догнал. Третий раз отпустил, третий раз догнал, и кажется, что все, уже как бы, ну, тут не скроешься, но вот дальше, наверное, вопросы и к плей-коллингу, потому что, ну, два подряд после этого, как бы, ладно, пропущенный тачдаун, не страшно, опять же, очередной там тачдаун пропущенный за минуту, но вот дальше пант, два подряд, три аут, это, наверное, такая, можно сказать, тренерское поражение Харба.
Да, там еще и с тайм-аутами вопросов очень много в концовке игры. Почему он не брал, оставлял, ну, скажем так, ну, не оставил своей команде больше времени. Вот, и по сути, ну, как бы, ну, просто сжигалось время, а TCU, понятное дело, максимально его, ну, максимально долго не начинали розыгрыши. Это меня удивляло, 3 тайм-аута, почему Харба не брал. Ну, это многих удивляло, на самом деле.
Ну, это многих удивляло. Да. Слушай, ну, я как-то даже не знаю. просто вопрос... Нет, знаешь, как резюмирую, как хочу сказать, вот такую вещь, да, Андрей, в принципе, TCU можно только похвалить по поводу этой игры, кроме, конечно, тут... Ну, опять же, тут во второй половине защиты ни одной команды, наверное, похвалить нельзя, ну, наверное, кроме того, когда они в конце там начали там три аут одни, три аут другие, как бы, ну, то есть включились, на самом деле, как неудивительно, в четвертой четверти многие защиты, то есть там тот драйв Мичигана последний, когда они там минус один ярд прошли на самый решающий момент игры. Ну, ладно. Слушай, ну, при этом, при всем, да, вот, как бы, такой сухой резюме Мичиган, который там не резал четвертый, абсолютно ненужный четвертый гол, да, дважды, причем там, получается, два отнятых тачдауна. Ну,
фамбл на одном ярде, да.
Фамбл на одном ярде. Куча пропущенных бигплеев, которые, ну, наверное, бы защита не совершила. И при всем при этом Мичиган мог эту игру этим последним драйвом выиграть. Ну, то есть настолько как бы этого запаса TCU огромного не хватило по игре, что они довели концовку до того, что, ну, могли проиграть эту игру. Вот. То есть даже, понимаешь, как бы вот по итогу, как бы, нет, это очень крутая история, что TCU в финале — это круто, и это точно история на долгое время. Мне это очень круто, что вот плей-офф вот к своим последним годам как будто бы разогнался до того, для чего он был создан, да, для того, чтобы мы видели вот эти истории. Но сказать, что это TCU сильнее Мичигана, ну, наверное, я не могу. Как бы, понимаешь, вот очень много вопросов оставила эта игра от TCU. Опять же, всегда есть такая мысль, да, что как течет игра, как бы, ну, то есть все команды подстраиваются. То есть, ну, бывает такое, что просто у тебя перестрелка тачдаун начинается. Ну, так бывает и на профессиональном уровне, что уж говорить про студентов, где это просто происходит практически постоянно. Но все равно удивило меня вот это, то, что случилось вообще на поле, и там это самая результативная третья четверть в истории. Но все равно говорю, опять же, то, что как бы итог такой, что как бы TCU победили, это круто, даже за них немножко притоплю в финале, это определенно, но, знаешь, вот все равно, ну, как вот с таким запасом вот до такого доводить игру? Ну, то есть игра должна была закончиться, вот по моим меркам, ну, где-то вот в районе, когда счет стал 41-22, вот в середине, в конце третьей четверти уже, но нет, вот.
Да, да, не, я с этим согласен. Но опять же, я. Как, ну, вопросы к TCU у меня вообще, честно, мне их критиковать. Ну, есть за что критиковать, можно сказать, что Даган выдал все-таки не лучший свой матч, прямо скажем. Но при этом все равно, сколько он всего сделал. Блин, они все равно набрали 51 очко против. Ну ладно, не 51 очко, там было 2 пиксикса, хорошо, там 37 очков они набрали против одной из лучших защит в стране, но это тоже очень много. И там потеряли раннинбека, но там другой раннинбек сыграл великолепно. И там и сколько бигплеев проходило, как они разрывали это, и защита, как в первой половине, сыграла. Во второй, да, конечно, им не хватило где-то глубины, где-то уже запасы, где-то просто банально сил не хватило так давить везде, так максимально плотно играть в прикрытии. Вот, и поэтому, ну, конечно, TCU команда, ну, откровенно, если мы берем глубину, если мы берем там талант, ну, самая слабая команда среди этих четырех, которые вышли в плей-офф, но там, ну, там единицы. Понятно, что Квентин Джонстон, ресивер, это понятно, что звезда и там игрок первого раунда драфта, еще там несколько человек, может быть, там где-то в первой половине драфта будут впоследствии выбраны. Но в остальном все равно это команда, которая, ну, не изобилует огромным количеством там четырех даже звездочных игроков. Это вот команда, которая, ну, вот действительно вот не команда звезд, а команда звезда, которую вот Дайкс умудрился создать в первый же сезон своей работы. И просто вот в этот момент они, во-первых, ну как бы лучше подготовились к игре, их тренерский штаб, это очевидно, чем штаб Мичигана. И просто как бы, ну, как о чем мы и говорили, с самого в чем ключ победы TCU должен быть, это то, что они с самого начала постараются, смогут навязать Мичигану свой футбол. У них это получилось. Потом, конечно, были проблемы. Опять же, Мичиган показал определенный уровень таланта, но многое было упущено, и в итоге, в конечном счете, догнать им не удалось. Так что TCU сыграл, ну, я думаю, что на максимум из того, что он мог, и как бы он выжил то, что он должен был, как бы победил заслуженно абсолютно. TCU на протяжении большей части матча был более целостный, более такой, ну, качественной командой и... Ну и как бы, да, и заслужил, опять же, свое место в финале. Опять же, сильнее ли TCU, чем Мичиган? Ну, в этот конкретный вечер, да. Но если, опять же, они бы сыграли 10 раз еще, ну, или там суммарно 10 раз, ну, наверное, Мичиган бы выиграл бы, наверное, раз 7. Но у нас вот был тот момент, когда и на тренерском, как бы, по тренерской работе TCU оказался сильнее, и, ну, и как бы на протяжении большей части матча игроки лучше выполнили тот план, который тренеры подготовили, чем Мичиган, допустили меньше ошибок. Поэтому тут все заслуженно. И как бы TCU стал первой командой, которая... первой командой Big 12, которая выиграла матч в плей-офф. Вот. И теперь Big 12 наконец-то сыграет в финале. Это последняя Power 5 конференция, которая сыграла финал. Все уже были. Теперь вот наконец-то до Big 12 дошла очередь.
Да. Ну, как бы опять же, говоря о том, что какая команда была бы сильнее, какая не была сильнее, можно и в втором полуфинале, да, что сыграй, наверное, Джорджия, Огайо Стейт 10 раз тоже. Как бы больше бы выиграла Джорджия, но эту игра Джорджия довела до того, что могла она, в принципе, проиграть ее на последних секундах. Но у меня тут, Андрей, уже заготовлена огромная куча тейков от нашего друга Саши, который Млечик. Он, а что тут? Ну, тут полностью уничтожен, понимаешь? Полностью уничтожен Огайо Стейт. То есть Джорджия просто на голову выше была. Понимаешь, Джорджия просто была бы на голову выше. Абсолютно. Ну, честно скажу, что, что точно я обратил внимание на Атлетике РПСР разбор. Андрей, количество... Я не знаю, читал ли ты Твиттер или что-нибудь смотрел, но количество... холдингов, которые не свистели на защитниках Джорджии, там, возможно, все мыслимые и немыслимые пределы, ну, уже увеличены. Потому что, ну, вот помнишь тот забег в конце Страуда, в самом конце, который мог выиграть игру? Да. Вот там да. Были такие, ну, вот на виде там такие жуткие холдинги просто. Там и защитника Джорджи просто валят уже как могут, там чуть ли не сзади вот так на землю валят, и судят они и кидают флаги. Ну там как бы понятное дело, что как бы вопрос-то тут не к Огайо Стейт абсолютно. Огайо Стейту тоже можно примерно провести аналогию с TCU. Туда не подготовились к Тафнесу. То есть в целом смогли поставить матчап. Да, с нарушениями, да, конечно. Что-то где-то не видели судьи и прочее.
В противном болельщики Огайо Стейт, и мне кажется, у них больше поводов для недовольства за то, что не удалили, уже не помню какого игрока Джорджа, за таргетинг против Харрисона, очевидно, как мне кажется. И что он потом не смог...
Ну, слушай, я вот смотрел, мне было спорно. Я, наверное, сказал бы так, 30% что не было. То есть 7% что не было таргетинга, 30%, наверное, что он был. Очень, знаешь, вот такие таргетинги, это как раз самые сложные. То есть, когда не напрямую это видно, но мне кажется, что, опять же, по флоу игры можно говорить, наверное, что это скорее не было таргетинга. Ну, в общем, суть в том, что Огайо Стейт не хватило, понимаешь, игры, лучшей игры в карьере Страуда и их онлайн, и всех вот этих помощи на, с нарушениями, чтобы победить, понимаешь? А? Что скажешь?
Ну, не хватило, да, я согласен, что Страут выдал лучшую игру в карьере, да, я никогда не видел и никто не видел, чтобы он так, как бы считалось, что все считали, что Страут, конечно, классный квотербэк, но немножко статичный все-таки, а тут он показал, что и скрэмблить он умеет, и причем много ярдов набирать, из-под давления выходить, и там всякие даже тачдауны оформлять, и другие вещи делать, и онлайн, да, была хороша. Ну, больше, скажем так, большую часть матча того же Джейлена Картера, которого так все боялись, болельщики Огайо Стейт. Ну, Картер вообще в этой игре фактором особым не оказался. У него там, по-моему, всего один tackle for loss, его как прикрыли очень хорошо. Ну, в этом плане, да, как бы, ну, тут какие вопросы? Тут, как бы, Огайо Стейт действительно, я онлайн, наверное, выдала максимум. Страут выдал, думаю, тоже, наверное, максимум, на что он способен. Действительно, отличный матч. К нему вопросов никаких. К плей-коллингу Дэя, в отличие от матча с Мичиганом, здесь особо тоже нет никаких сильных вопросов. все привыкли, что он играет агрессивно и не стесняется ничего. Вот он и играл, как бы. Харрисон выбыл, но другие ресиверы тоже, в принципе, Агбука и там Флеминг и другие тоже работали хорошо. В принципе, нападение двигалось так или иначе. Ну, конечно, не так эффективно, и потом в четвертой четверти случился, провал, можно сказать, да, случился, конечно, в четвертой четверти, но в любом случае набрать 40 с лишним очков против такой защиты, ну, это, мне кажется, оно дорого стоит, и, как бы, к нападению Огайо Стейт вопросов нет, к защите, конечно, вопросов больше, особенно, в четвертой четверти, сколько бигплеев было пропущено.
Слушай, к защите Джорджии можно по первой половине
особенно. Понятно. К защите Джорджии Джорджия пропустила 71 очко за последние две игры. Конечно, к ним много очень вопросов. Это лысый вот агент.
Это правда. Какой-то еще тейк. Андрей, значит. Еще что на фейк-панте был 12 человек на поле, кстати. Тоже вот из важных.
Да, но почему тогда Кирби брал тайм-аут, и так потом этот тайм-аут говорит, это лучший тайм-аут в истории колледж-футбол плей-офф.
Судит это, поглядели, понимаешь? Вот
так они же могли потом, им могли же подсказать потом, что... Или может, там же игроки, там же штаб Джорджи смотрит
игру. Я просто не уверен, можно ли это присмотреть, ладно. Так, в общем, Андрей, на самом деле... Страут великий, точнее, великолепный. Я думаю, что он все там... Драфтлок на первый пик он все равно не поднял, я думаю. Сразу после Брайса Янга где-то вот в топ-5 уходит.
Давай... не знаю, Янга скорее... Янга многие вторым ставят, потому что, он...
Уже да.
Он же мелкий. 5-10.
Я бы, условно говоря, выбирал бы, понятно, выбрал бы Страута, потому что, из-за габаритов и прочего. В общем, значит... По герою, которого мы вообще все забыли, Андрей. Значит, просто сухая статистика. Значит, Беннет, это квотербек Джорджии, в четвертых четвертях двух последних играх плей-офф. 15 из 17, 312 ярдов, 5 тачдаунов, 0 перехватов. Дальше. Стетсон Беннет 190 ярдов на пасе. Самое большое количество ярдов любого игрока в четвертой четверти в игре плей-офф. Значит, Стетсон Беннет последние 8 игр против сейных оппонентов. В среднем 300 ярдов за игру, 26 тачдаунов, 3 перехвата, там с какими-то дикими эфишенси. В общем, понимаешь, надо Беннета драфтовать всем. Вот какой ток-то. Вот великий.
Беннет это задрафтует, но Беннет не будет играть в НФЛ, я думаю.
Да, конечно.
У Джорджи, наверное, на всех позициях игроки НФЛ, кроме квотербека. Квотербек при этом обыграл Брайса Янга, обыграл Си-Джея Страуда, скорее всего, обыграет Макса Дагана.
Да, и при этом их квотербек играет на уровне, на самом деле, какой-то невероятной звезды.
Такие примеры
существуют. Джо Барро, вспомнить, если так.
Не так до такой степени, все-таки думаю, это отличный квотербек для студенческого футбола, такие случаи бывали и не раз, Стетсон, на самом деле, за четвертую четверть, к ним он отлично выдал четвертую четверть, вытащил игру, но, если честно, в первых трех четвертях Беннет был
тратить силы, ты понимаешь? Зачем тратить, если ты в четвертой четверти все сделаешь, понимаешь?
Там, опять же, такие несколько прям Джорджа несколько раз на тоненького прошла, особенно тот, конечно, первый даун, который Бауэрс заработал.
Да, там, конечно, линию-то рисовали по телевизору.
Да.
Я вообще, кстати, первый раз узнал, что у них есть такая технология, как рисовать.
Да, причем это было только на плей-офф. Если бы это была какая-нибудь игра, 12-й недели регулярки, то, скорее всего, они бы не смогли бы рассмотреть это. Это под плей-офф все сделано уже.
Так, Андрей.
Джорджия вот в нюансах, опять же, да, там чуть превзошла, если так резюмировать, то вот этот супер первый даун Бауэрса, вот это там тайм-аут с Марта за долю секунды до начала розыгрыша.
Андрей, так знаешь, вот в ответ тоже два незабитых филгола. Вот та, помнишь, интерференция паса, я не знаю, согласен ты или не согласен, который привел к тачдауну Огайо Стейт, не было. Там мяч почти на трибуну улетал. Понимаешь? Все-таки, опять же, я не знаю, опять же, я тут не буду в сторону именно этой игры. Я не понимаю эту штуку, которая происходит в NCAA. Почему эти uncatchable balls так часто превращаются в интерференции пасовой защиты? Я этого не понимаю просто. Quarterback, ну, очевидно, перекидывает игрока. То есть, ну, его уже давят, но дают интерференцию. Ну, не знаю.
Ну, нет, к судьям вопросы есть, но мне кажется, если почитать Твиттер там и ну, все то, что как бы обсуждение, то вопросов к судейству по первому полуфиналу было намного больше, чем ко второму. Тут
ну,
как-то...
я думаю, это связано с тем, что Джорджия победила, на самом деле, знаешь. Хотя, кто его знает. Сложно это.
Ну, в общем, вопрос. На самом деле, судьи это, конечно, да, но игра сама по себе получилась крутая в любом случае. Как бы,
не,
футбол...
игра крутая. Нет, в этом плане, если да, это все откинуть, то, наверное, это лучшее решение комитета было поставить Огайо Стейт, потому что, ну, ты, фактом, это две самых талантливых команды, которые были в этом году, угу. И они вот со встречи друг с другом показали, ну, футбол просто высочайшего уровня. Это просто, ну, это уровень космоса. То есть то, что там делали оба квотербэка, особенно в важные моменты. Ну, там, может, конечно, Траут четвертой четверти просел, но это уже опять же, ну, здорово. То есть как Огайо Стейт видно. То есть, опять же, когда, помнишь, мы с тобой говорили, что, типа, не под Дэйм, не горячий стул. Но эта игра показала, что вот он как тренер, просто выходя на поле против, ну, команды, самой сильной команды, там, не знаю, точно нации, ну, полностью подготовился. Все матчапы были.
Сказать даже большую часть игры Огайо Стейт все-таки был лучше, чем Джорджи. И как бы по-тренерски он даже переигрывал Смарт, но потом Смарт, конечно, все-таки переломил на свою сторону. В итоге получилось. Но если мы смотрим, там сначала Огайо Стейт ведут, потом Джорджи вот этот вот быстрый рывок делает, сравнивает, но потом опять же Огайо Стейт опять уходит. Но потом все-таки Джорджи снова переламывает. То есть не сказать, что прям Смарт эту игру проиграл по-тренерски, конечно, нет. Но мне кажется, что все-таки геймплан изначальный, который лучше у Огайо Стейт получался, чем у Джорджи, но Смарт и его тренерский штаб вовремя делали корректировки, благодаря чему они у них получалось возвращаться два раза по ходу матча и, собственно говоря, потом выиграть игру.
Ну, вполне возможно. В общем, да. В любом случае советуем пересмотреть, если вы не видели и до сих пор, или не посмотрели полностью, оба полуфинала скачайте, посмотрите, потому что, ну, это прям образец футбола высочайшего уровня, студенческого точно. Вот, ну, а мы давай, Андрей, раз обсудим боулы, которые мы с тобой могли пропустить за последнее время. Я вот даже не знаю, на какой там... Что вот мы с тобой не обсуждали?
Ну, мы не обсуждали много, что я даже помню, с чего это. Мы не обсуждали...
А, Орегон, Северная Каролина.
Ну, мы можем подряд все обсуждать, а можем, не знаю.
Ну, давай подряд, вот просто твои
мысли. Ну, давай подряд.
Орегон, Северная Каролина, вот 28-27. Уже, конечно, все забыл с этими играми.
Отличная игра была.
Отличная игра была, согласен. Что там еще там можно выделить, я уж не помню.
Ну, там можно выделить...
Дуэль Коттербек уже хорошая была.
Да, мы там все ожидали все-таки чуть более результативную игру. Там тотал был, по-моему, 74, а в итоге 55. Немножко достаточно сильно не добрали, но при этом все равно как бы и Никс много хороших розыгрышей выдал, и Мэй был тоже, в принципе, отлично. Но вот, конечно, в четвертой четверти, казалось бы, UNC вроде как ведет игру, у них защита хорошо работает и нападение, но потом вот как-то ступор, вот архив случился, они растеряли преимущество в 10 очков, и вот в самом конце Орегон сначала сравнял счет за 19 секунд, до конца потом был, конечно, победный экстрапоинт такой прям от штанги, мяч залетел в ворота, там прям все сначала перепугались, но потом все-таки все нормально случилось, и Орегон все-таки дожал. Ну, игра, ну, классная игра была такая. Хорошая атмосфера на этом бейсбольном стадионе в Сан-Диего, где Падрес играет. Ну, то есть, в принципе, Боу не оправдал ожидания, наверное, в плане того, что это не случилось какой-то лихой перестрелки, но в плане борьбы, в плане качества отличная игра получилась.
Да. Техас Ол Мисс, Техас Тек Ол Мисс, я, честно говоря, вообще не помню. Что
Ну,
там за...
там ужасное выступление от Дарта, можно сказать. Ну, не, три перехвата все-таки, да. У Ole Miss нападение, конечно. Ну, они вроде как хорошо двигали мяч, у них много ярдов было набрано. Но в самый последний момент какая-то тупость просто случалась. Или перехват, или какие-то фамблы. Ну, Техас Тек, в свою очередь, меньше этого всего допустил. И Шук был хороший на пасе, на выносе. И Ole Miss, конечно, закончили сезон прям, ну, совсем... На низкой ноте они проиграли Боул, они проиграли Миссисипи Стейт, они проиграли Арканзас, они проиграли Алабаме, выиграли у Техас Тек 3 очка, ой, Техас Тек, Техас Эндем 3 очка, проиграли ЛСЮ, то есть получается 4 поражения подряд и 5 поражений в последних 6 играх, ну, конечно, так себе, мягко говоря, концовка сезона для команды да. Киффина.
Удивило меня, что как Дюк разобрался с UCF. Я не помню, даже это...
Мы это обсудили. Ну да, Дюк был хорош. Да.
Слушай, эти Боллы, вроде Баффало, Джорджи Саузерн или
Мэнди. Это мы все обсудили, да.
Обсуждали, да.
У нас там дальше, по идее, Миннесота-Сиракьюз идет по хронологии.
Миннесота-Сиракьюз, вот из того, что помню, очень не понравилась атмосфера. Вот, опять же, второй бейсбольный стадион. Да, что на Янке, что на Фенвей, мне вот вообще не понравилось. Вот я смотрел тут, буквально включил эту зимнюю классику на Фенвей, которая была 2 января. Вот атмосфера абсолютно в 1000 раз лучше. Я не знаю, с чем это связано. И, ну, понятно, с количеством зрителей, с тем, что там трибуны поближе как-то некоторые расставлены, и картинка как-то, возможно, хоккейная получше сделана. Но вот это вообще несмотрибельно. Вот именно эта игра была с точки зрения атмосферы.
Ну, Миннесота выиграла. И, наверное, это ожидаемо. И Мо Ибрахим, их звездный раненбэк, 5 выдал хороший матч, и он стал рекордсменом в истории Миннесоты по ярдам. Выносным. Миннесота, кстати, 6 побед подряд в боулах. Специалисты.
Это было, да. Теннесси Клемсон. Очень удивительный результат. Все-таки Клабник не справился. Ну, как-то вообще игра в одну калитку пошла в первые три четверти. И, ну, Милтон мне понравился, третий у Теннесси. Там, ну, в целом все хорошо у Теннесси. И вот вроде как это дает надежду, что в следующем году Теннесси, ну, ну, может, на плей-офф претендовать не будут, но вот сильной командой из своего дивизиона точно останутся.
Ну, посмотрим, как они, конечно, заменят своих звездных ресиверов. Ну, Милтон, он вроде остается. Наверное, он будет стартером, после того, как Хукер уходит, вернет себе это звание. Ну, Клемсон, ну, конечно, нападение Клемсона. Вот посмотрел я и думаешь, и все-таки, возможно, не диджей был так плох, а система ужасная, что как бы Клабник, ну, конечно, у него самого было много ошибок таких прям детских, откровенно, но само построение игры какое-то было совсем прям... Ну, защита Теннесси вообще как бы не, ну, не близко, не какая-то там элитная или что-то еще там. Ну, Клемсон вроде как двигал мяч как-то там, у них очень много розыгрышей было на чужой половине поля, но это... Настолько неэффективно, настолько предсказуемо команда играла в решающие моменты, когда нужно доводить драйвы до логического завершения. Ну, это просто мрак. Ну, и, конечно, 3 незабитых филдгола, это тоже был просто ужас, конечно. Так что эта игра супер разочаровала. Со стороны Клемсона, Теннесси, да, Теннесси, потерь у них было больше в составе, но команда все равно предстала более целостной и качественной. Как бы, ну, по сезону, конечно, Теннесси более сильная команда, но мы думали, что потери их чуть принизят и Клемсон как бы возвысят. Но получилось, что нет. Как бы Клемсон — это не топ-10 команда. И это очевидно после этого боула.
По поводу Барстул Аризона Боул смотрел чисто нарезку смешных моментов от комментаторов, но это прикольно. Это точно зашло мне, это точно, я уверен, зашло североамериканским зрителям, которым уже надоел этот классический комментарий. То, что нам устраивал, конечно, Биг Кэт, вот эти его шутки, Катам отгадывал розыгрыш и говорил, ага, Тони Рома, это не так-то и сложно вообще-то. Ну, это круто, это смешно, там какой-то угар над судьями, типа, что это точно интерференция, нет, это не интерференция, вы что, слеп... Ну, короче, это чисто, знаешь, такой трэш-стрим в хорошем формате, очень качественно сделанный, опять же, от топовых звезд, все-таки от такого подкаста, который миллионы американцев слушают тут. И, ну, сам Боул просто великолепный. Вообще держал напряжение, очень круто. А, и по поводу Теннесси Клемсон, я вообще не знаю, Андрей, что было. Я проспойлерил результаты, думаю, ладно, не буду смотреть. Вообще нашел хайлайты, которые показывали всю игру. Короче, розыгрыш из-за квотербека, такая камера, которая, знаешь, что это паук. То есть каждый розыгрыш, какое-то построение, слушай, это был такой необычный, то есть он очень такие длинные хайлайты были минут на 20. Слушай, меня это так удивило. То есть абсолютно другое восприятие футбола. То есть, знаешь, квотербек принимает мяч, смотрит, ты видишь маршруты, как он кидает ресиверу, знаешь, абсолютно другая картина, вот, когда смотришь футбол как бы вдоль, а не поперек, как мы привыкли смотреть. Я не знаю, почему это в хайлайтах так было. Видимо, это, знаешь, одну из камер стример нарезал, так как бы, ну, вот. Так что вернемся к Arizona Bowl.
Вернемся к Arizona Bowl. Мне есть что добавить. Я смотрел игру. И опять же, в первую очередь, я его скачал посмотреть из-за того, что Барстул устроит, каким будет стрим. В принципе, все ожидание оправдалось. Особенно, конечно, больше всего понравилось, как Big Cat исполнял гимн. Это было потрясающе. Это для меня главный хайлайт этого боула. Ну и сама игра получилась классная. И да, Огайо, если кто-то не знает, выиграли в овертайме. 30-27, в самом конце они сравняли счет 24-24, потом пропустили филдгол, ответили тачдауном, и да, Гайо 10-4, достойный сезон для Bobcats.
Да, Нотр-Дам, Южная Каролина, великолепная игра, и Бакнер-то как был хорош, но...
Ну, да, да.
Но теперь-то у Нотр-Дама новый кутербэк, и в следующем году, ой-ой-ой, как всем будет плохо. Слушай, ну все, Фриман вкатился полностью в эту программу, видно. Uh-huh. То есть тут все. То есть как бы, вот он начал с этого поражения в боуле, где они много вели и проиграли. И знаешь, вот как-то он докрутил эту историю. То есть начал плохо сезон, и по итогу...
Вот. И боул начал плохо, первая четверть была очень плохая.
Да, начали боул, очень плохая первая четверть, и казалось, я думаю, ох, неужели Раттлер опять? Ну, по итогу как бы... Хотя, опять же, Раттлер в конце там тоже что-то делал, но... Не знаю.
Ну, во второй половине, да, нападение Южной Каролины так просело достаточно сильно. Там Раттлер, конечно, один просто сумасшедший бросок сделал в тачдаун на этого, на Лиджета, когда счет стал 31-24, да, там просто и кэтч сумасшедший. Один из, наверное, самых таких ярких в весь сезон боулов, и бросок тоже. А потом был тачдаун на 100-ярдовом возврате перехвата от Бакнера. Ну, Бакнер, конечно, вот с одной стороны, некоторые вещи он делал прикольно, и, конечно, победный тачдаун, отличный розыгрыш прям, и как он все разобрался, молодец. Но три перехвата, и один, конечно, глупее другого, ну, это тоже, ну, сырой парень еще, очевидно, и, не знаю, тяжело ему, конечно, будет выиграть борьбу у Хартмана в следующем сезоне. Но Боул получился классным и по результату, и по сюжету, что до конца держал напряжение, атмосфера, полный стадион в Джексонвилле, то есть тут вот прям все отлично получилось. Один из лучших боулов сезона.
Да. Ну, один из лучших боулов, и следующий — это в Санбоул.
О, Юкла, потрясающе.
Тизбок. Концовка особенно у этого боула прям заслуживает респекта.
Причем мы вообще не ожидали же ничего от этого боула. У Питтсбурга типа вообще никого нет. Ни Абониканды, ни квотербеков, еще куча людей нету. А у UCLA вроде как там Томпсон Робинсон на месте. Ну, Питтсбург взял,
три перехвата.
В итоге он бросил, Томпсон Робинсон бросил, да, три перехвата. Еще в конце травму получил, там, бэкап уже тащил команду, вроде как даже вытащил, поведя 35-34 за 3-4 секунды до конца. Но Питтсбург потом там чудом успел пройти до филдгоу рейнджа, забить филдгоу. Там Петти хороший матч выдал. Ну и Хэммонд, их раннинбэк тоже, вот, который Абониканду заменял. Не, вот эта игра, это прям, конечно, концовка, но это чисто прям вот студенческий футбол с безумием творящимся. Это потрясающе было. Тоже можно сказать, что для санбоула это, можно даже сказать, инстант классик. Потому что, ну, давно санбоулов таких не было, и не факт, что скоро и будет, но тоже один из таких боулов, который вот приятно удивил своей игрой и, ну, и развязкой.
Да. Ну, Maryland, NC State.
Какой-то вот это совсем... боул, который неприятно удивил скорее.
Да. Таулия, конечно, выиграл, но... Ну, выглядело это, конечно, вообще все.
Ну, зато тренера, который Майкл Оксли, который,
да,
надел шляпу, облили майонезом, это самое главное.
Да. Так, два полуфинала мы обсудили. Ну, Айова, Кентаки.
Еще чуть раньше два боула ты проскочил. Один был отличный, это Флорида Стейт, Оклахома.
Я про них вообще забыл. Да, вот это просто...
Потрясающая игра.
Потрясающая игра. Флорида Стейт вообще так красивую вот концовку завернула все-таки для себя в 10 побед. Посмотрим. В следующем году Флорида Стейт там как бы не нашумела больше, чем Клемсон.
Ну, видно. Джордан Трэвис возвращается, так что...
Да, тренерская мысль видна. Так же, как и в Вашингтоне, наверное.
О, который... да.
Был приятнее, чем Техас. Хотя, конечно, опять же, не давали никаких шансов Техасу, но Юверс, я не знаю, знаешь, вот два вроде боула, двух топовых команд, вот мы обсуждаем, ну, четырех топовых команд, даже Оклахому можно подписать, да, потому что Оклахому, ну, вот, Сумболь показал, но по зрелищу, как вот в Орландо эта атмосфера крутая была, но вот в Алама дома мне уже, например, меньше понравилось.
Ну, да, я с собой согласен, в Орландо вообще была супер игра, и как бы действительно и болельщики заряжены, и игроки заряжены, да, у Флориды Стейт нет оптаутов, или все прям ждали эту игру, у Оклахомы есть оптауты, но при этом показали, что все-таки команда куда-то двигается, что Гэбриэл, который тоже остается на следующий сезон, хороший квотербек, может двигать нападение, и действительно Оклахома вот своей защитой очень долго держала нападение Флориды Стейт, но потом там Семенова там... Трэвис просто разошелся, там куча бигплеев полетела. Ну, игра супер зрелищная, тоже одна из самых лучших, и развязка. Так что чизет бол был отличный, потом этими чипсами осыпали Норвелла после игры. Тоже было классно. Флорида Стейт очень рад, что они закончили так сезон. Ну, Оклахому приятно порадовал, потому что когда мы увидели этот бол, думали, ну, конечно, вывеска классная по именам, но Оклахома все-таки команда средняя и, наверное, немножко дизреспект, что... Дизреспект Флориде Стейт, что хотелось бы, чтобы им команду посильнее чуть в бол соперники дали, но Оклахома отлично. Как бы мне очень понравилось. Техас ужасная игра в нападении. Квин Юерс был очень плох большую часть игры. Вашингтон. Нападение тоже, в принципе, ожидал я большего. Но Пенникс Джуниор все равно молодец. Все равно хороший матч в целом выдал. Вашингтон заслуженно выиграл. Техас, не знаю, Саркисян, я думаю, такой стул уже под ним тоже так нагревается. Посмотрим, что там будет у Longhorns в следующем сезоне. Наверное, для Саркисяна это будет определяющий сезон. Вот. Кто там будет квотербеком, Юерс останется, а может быть Арч Мэннинг сразу будет стартером. Вот. Ну, Вашингтон, 11 побед. Ну, отличнейший сезон. Супер. Майкл Пенникс остается. Возможно, фронтранер на Хайсмана ранний.
Да. Ну, давай к Music City Bowl, где все-таки команда ожидаем не пробили тотал в 31 очко. И Айова обыграла Кентаки с счетом 21-0. Но сделала это в основном защита двумя перехватами, двумя пиксиксами. А суммарно, конечно, Айова набрала 206 ярдов нападения, 185 набрал Кентаки. Так, знаешь, просто поглядывал в бокс-скор, обновлял, думал, ну, может быть, что-то. Ну, смотрю, 21-0, думаю, неожиданно. Сейчас попрет второй половине, но первая, третья, четвертая четверти закончили в этом матче со счетом 0-0. Наверное, все, что лучше всего резюмирует эту игру.
Ну да, Айова, элитная защита, как обычно, завершила этот сезон так, как она, в принципе, весь сезон и проводила. Все здорово. В Айове приходит, в Айове уже приходит этот Кейт Макнамара из Мичигана, да, да, да. И думаешь... Блин, интересно, где лучше повысить свой драфт-сток, сидя на скамейке в Мичигане или играя в системе нападения Айовы? И у меня нет однозначного ответа на этот вопрос.
Да, я тут соглашусь. Так, слушай, ну давай куда мы перейдем? К
Алабаме.
К Алабаме? Слушай, ну вот были, да, моменты в этой игре, когда, казалось, какие-то, да, там нереализованные четвертые дауны перевернули эту игру, как бы. Канзас Стейт очень хорошо начал, 10-0, там, вот, вынос Вона на 88 ярдов, это вообще там один из складных хайлайтов, но после этого, конечно, как-то все. Алабам воспользовался какой-то буквально минутной слабостью Канзас Стейта и уже, конечно, не отпускает. Честно говоря, вот по итогу этой игры, где Брайс Янг накидал 5 тачдаунов, очень красиво вышел на драфт. Вот, кстати, насчет, да, там оптаутов и всех прочих вещей. Вот, как может быть, 15 пасовых попыток, из них 5 тачдаунов. Все хорошо у Брайса Янга. Вот, слушай, ну, итоговый результат все-таки, это вот реально вот такая вот разница между все-таки сильной, ну, против топовой команды SEC и одной из сильных команд Big 12.
Чемпиона Big 12.
Чемпиона Big 12, дважды скажем, да.
Да. Ну, получается, что так, такая разница. Как бы Kansas State, да, здорово начали, но вот этот пропущенный тачдаун от Вона, конечно, разбудил Алабаму. Ну и потом пошло-поехало, как говорится. Конечно, у Kansas State был свой шанс еще в конце первой половины. Они хороший драйв провели, в Red Zone глубоко зашли, но потери на даунах вот сделали. Так они, в принципе, могли вернуть себе лидерство. Это был счет, при счете 14-10. Ну, конечно, потом... Ну, потом каток, в общем, включился и без шансов. Ну да, такая разница. Ну, я, ну понятно, я даже скажу, что если бы играли Alabama TCU, ну, Алабама была бы фаворитом, это очевидно. Как бы. Mm-hmm. Алабама сильная команда. Просто, скажем так, она не реализовала весь свой потенциал. Алабама наряду с Огайо Стейт входили в сезон главными фаворитами. Вот, потому что, ну, Алабама все-таки там Янг осталась, а тот же Андерсон там и так далее. А вот Джорджия, мы говорили, вот много потерь и так далее. Но Джорджия пересобралась и как бы выдала свой уровень. А Алабама... Где-то не повезло, где-то ужасный плейколлинг нападения. Ну, Билл О'Брайен, вроде как говорят, уходит. Так что, возможно, все будет лучше дальше с этим у Алабамы. Ну, как бы вот им Crimson Tide, можно сказать, ну, можно выдать респект, что они собрались на этот боул. Проблем с мотивацией абсолютно не было никаких. Начало чуть, да, так провалили, но потом на максимуме сыграли. По силе, конечно, Алабама топ-4 команда, но, опять же, не реализовали они свой потенциал в этом сезоне. Конечно, Сэбану, я думаю, это прям очень обидно, я думаю, за этот сезон.
Ну, конечно, по меркам Алабамы. Давай так, прежде чем обсудим там два таких прикольных оставшихся было, быстро пробежимся по матчапам LSU Пардию. Тут, конечно, полный вынос с поля Пардию. 3-7. Вообще просто Пардию ни на какой позиции, как будто бы на поле не было. Единственный вот их драйв хороший закончился тачдауном. Это вот там даже уже тяжело, где-то время мусорным, когда там проигрываешь 50 очков. Это уже мусор не мусор на время. Вот. И Mississippi State, Illinois. Вообще, что там было? Вот, Андрей, этот болт, кто пока мимо меня прошел.
Во-первых, там, да, там Майка Лича вспоминали эмоционально достаточно. Вот, во-вторых, ну, игра была, не оправдала ожиданий, наверное, в плане тотала, потому что счет был 10-10 до самого конца. Вот, то есть Иллинойс, несмотря на проблемы в защите кадровые, все равно супер уверенно сдерживал нападение Mississippi State. Ну, а вот Иллинойс, в свою очередь, из-за того, что у них не было основного плеймейкера Чейза Брауна в нападении, который за вынос там отвечает, то Иллинойс в атаке очень плохо был. Так что игра была, можно сказать, под диктовку Иллинойс, но в итоге в конце Mississippi State забили филдгол 13-10 и сделали потом еще, когда, ну, Иллинойс начал эти делать латерали, любимые болельщиками New England Patriots, я думаю. Вот. Вот, они ошиблись там на латерали, и в итоге пик-сикс сделали Mississippi State, поэтому получилось 9 очков итоговой разницы. И это, конечно, прям шокировало и прям просто выстрел в голову был для букмекеров и для тех, кто делал ставки, потому что перед матчем там чуть обновили линию, и была фора на Mississippi State минус 3,5. Кто ставил плюс, ну, были уже потирали руки, а потом случилось вот это. Возврат фамбла.
Да, так бывает. Ну и давай к двум оставшимся топовым боулам. Ну, Rose Bowl в Пасадене, Penn State тут, конечно, удивили меня. Оказались чуть более собранными, чем Юта, но опять же нужно понимать, что у Юта были там кадровые проблемы. Точнее, случились кадровые проблемы на позиции квотербэка. Rising, конечно, ужасно провел игру. Барнс, я не знаю, даже лучше это была опция, чем Rising.
Ну, Rising был травму получил. Тут как бы особо выбирать и не из чего было. И как бы... Ну, Rising, да, второй год подряд не повезло. Так вот, он в конце матча с Ohio State в том году получил травму. Здесь получил чуть раньше. Вот как-то у него не везет ему на Rose Bowl. Так-то, в принципе, наверное, первая половина равная была, и счет был равным. Ну и как бы и третья четверть. Ну, то есть Юта, в принципе, более-менее держалась, но потом, когда случилась смена квотербека вынужденная, то, ну, нападение уже так перестало хорошо работать, и уже в самой концовке был занесен тачдаун на Penn State. Ну, они защитой выдали отличную вторую половину, ну и нападение тоже там. Клиффорд накидал бигплеев пасовых очень много, и на выносе еще тоже там этот Синглтон, раннинбэк молодой их, фрешман, тоже там на 87 ярдов тачдаун в третьей четверти, там еще у него несколько бигплеев было. Ну, то есть, можно сказать, что бигплей Penn State решили игру, ну и в целом, как бы, они как бы справлялись и с давлением, которое Юта могла оказывать, то есть физически Penn State оказался более сильной командой, ну и как бы в количестве плеймейкеров, в количестве больших розыгрышей, да, Penn State превзошел Юту. Ну и для Penn State это отличная победа. Во-первых, они очень давно не выигрывали Rose Bowl. Во-вторых, они подтвердили, что все-таки являются очень сильной командой. То как бы они проиграли, конечно, двум командам уровня плей-офф, но больше, если смотреть на их победы, там не было побед над сеянными соперниками, как бы думалось, ну какой же истинный уровень Penn State, ну вот, как бы показали, что истинный уровень очень даже хороший был в этом сезоне.
Да, ну и, наверное, такой боул, который можем отнести в топ, наверное, в топ-3, в топ-4 самых лучших боулов сезона, это, конечно, Cotton Bowl, в котором, ну, как бы я его поглядывал, конечно, и вот при счете, ну, как бы, при счете 14-0 сначала, как бы, сомнения возникли, при этом при счете 28-0 в целом обоснованно, я думаю, опять же, проблемы возникли, но, не знаю, такую четвертую четверть переломить, это, конечно, здорово. Про сколько там филдгол, когда счет стал плюс 15, 4 минуты оставалось, 4,5 минуты оставалось, да. 45-30 за 4 минуты, за 4:30 вот до конца было четвертой четверти, и, конечно, ну, казалось, что, ну, в тот момент, а, Тулейн молодцы, как бы чуть-чуть не хватило, да, то есть где-то вот пропустили тачдауны свои, вот этот драйв такой, там, своими ошибками. Но что случилось дальше, это, конечно, 4,5 минуты неожиданности. Особенно, не знаю, сейфти был тоже прекрасен. Ну, все было в этой игре прекрасно, и вот тачдаун, который сначала судьи засчитали, здорово.
Ну, там прям вообще так на тоненького там принимающий Алекс Бауман так там задержал мяч руками, ногами. Он просто всем телом его задержал, чтобы он не упал. Да, там.
Кстати, вот очередная история, кстати, которая про боул у меня есть. Этот боул я смотрел почему-то на испанском языке.
Прекрасно.
Ну, я просто... Ну, точнее, концовку.
Ну, там они кричали, там эмоционально, когда...
Не, очень скучно, на самом деле. Я вот как раз был очень сильно разочарован этому.
Но зато были не разочарованы все, в любом случае, все те, кто смотрел, и с оригинальным комментарием, ну, с английским там был Роберт Гриффин III, вот, экспертом. Ну, что сказать, в принципе, то, что мы ожидали, ну, не в плане того, что Тулейн выиграет, конечно, мы ожидали то, что за что может Тулейн зацепиться, за то, что ужасная защита у USC, ну, мы это и увидели, в принципе. Теклинга нет. Практически. Защиты против выноса нет. Спирс 205 ярдов набрал. Много, куча бигплеев. Ну и потом еще и Пратт, который до последнего драйва имел 3 пасовых комплита, 3 комплита на пасе. В последнем драйве сделал 5. И все. Как бы. И при всех стараниях Калеба Уильямса, который выдал, ну, очень хорошую игру очередную, но такая защита, конечно. Я не знаю, как Алекс Гринч еще сохраняет свое место работы. Они, конечно, с Райли, еще с Оклахомой вместе, но надо что-то менять, я думаю, здесь. Потому что
зачем у них команда продюсирует тебе победителей Хайсмана каждый год?
Ну, а нет, если задача в этом состоит, то все отлично. А если задача как бы выигрывать конференцию, выходить в плей-офф, там, бороться за национальное чемпионство, ну, тогда надо что-то менять. Тем более не за горами переход в Биг Тен, и там, ну, там такое уже не прокатит. Я думаю, совсем уж. Вот. Ну, Тулейн, это, конечно, один из главных сторилайнов сезона. Команда, которая в том году закончила 2-10, теперь закончила сезон 12-2 с победой в новогоднем Cotton Bowl. Никогда такого разворота в истории колледж-футбола не было. Ну, это супер.
Так, конечно. Стоп. А UCF?
Ну, UCF же не за один сезон прошли от 0-12 до победы в каком-то из боулов.
Сейчас я проверю эту информацию, простите меня.
Потому Ладно. Что UCF был в 15... Ну, по крайней мере, комментаторы об этом сказали, что вот ни одна команда с 2-12 на 12-2 с 2-10 на 12-2 не переворачивала. Вот так вот. Свой сезон. UCF же, по-моему, 0-12
был все, в 2015 году. Извиняюсь, они потом 6-7 сделали. Но Википедия нам о чем говорит? Напомним. National Championship, точнее, National Champions, 2017 год, по Коли Matrix, Computer Generated Sporting Rating System Designer by Dr. Wesley Cooley. Вот так вот, короче. Какие вопросы? Победители?
Нет, к UCF вообще никаких вопросов нет. Как и к Тулейну, которая, получается, в резюме победа над финалистом Pac-12, победа над победителем Big 12, победа над возможным победителем туалетного кубка, над ЮМАСом еще. Так что... И еще над Южной Флоридой, и над еще одним возможным победителем туалетного кубка. Так что резюме выдающееся. Это сезон на все времена. Можно сразу несколько баннеров. А, ну у них, собственно, и так будет несколько баннеров, собственно говоря, за победу в конференции, за победу в Cotton Bowl. Лучшая команда штата Луизиана, на секунду. Не LSU, а вот... Тулейн оказался, получается.
Это прекрасно. Так, ну мы, наверное, перейдем к главному. Или не к главному.
Так, уйдет ли Харба?
Уйдет ли Харба? Скорее всего, уйдет. Уйдет ли Харба? Слушай, в принципе, я первый раз увидел эту новость, потому как была подана эта новость, у меня уже как бы вопросов не было.
Ну, то, что там какое-то расследование идет.
Нет, я там даже не до расследования. Там же эта новость появилась, как я понимаю, еще до расследования, о том, что он переходит. Там according to вот этот sources, да. Там он уже...
Близкие к Харба ресурсы.
Близкие к Харба, да. То есть он уже там подписал контракт чуть ли не с NFL. Я думаю, что уйдет, но... Ну, с другой стороны, наверное... Если так вот резюмировать, хотя, опять же, наверное, тренерские перестановки и всякие квотербекские перестановки мы обсудим в будущем, но, наверное, это вот он достиг пика все-таки здесь уже. То есть вот сейчас он уйдет в топе, потому что очень сильно сомневаюсь.
Проиграть ECU это не уйдет.
Ну, это ты так вспомнишь. Все это запомнят, как человек, который два раза...
Это я согласен.
В красивом стиле обыграл Огайо Стейт и оба раза выходил в плей-офф. В своем сезоне, ну, а дальше, как бы, всем все понятно. Ну, наверное, вот еще бы финал конференции был бы вообще прекрасный бы. О, финал конференции. Сам финал был бы, конечно, великолепный. Таким окончанием, ну, ладно. Как бы вышло, как вышло. Так, ну, давай, наверное, к главному. В общем, собственно говоря... Что как бы мой первая информация? Я тут листал Википедию как-то и долистал до 2020 года. Ой, до 2020 года.
1920-го?
Нет, долистал до 2000 года. До 2000 года. В общем, до 2000 года. И просто мне, честно говоря, стало лень там нажимать сезон назад, кнопку тыкать. В общем, это самый большой спред на национальный финал. Ну, как бы не было там BCS, там национальный финал, любой как бы. Сам большой спред. Ну, с 2000 года такого не было. Максимум там было 10,5 в 2003 году. И в тот год, по-моему, это был Майами. Андердог выиграл.
Я уже не помню.
Это кто уж помнит 2003 год? Это мы с тобой, Андрей, даже что тогда...
Я помню, которые финалы, это вот прям хорошо, только вот когда Флорида, Оклахома была, вот это... понятно, Техас, USC я помню, потому что, ну, я его потом смотрел, как бы.
Ну, да, нет, я имею в виду, что этот...
Ну, там, понятно, Огайо Стейт еще выигрывали, я, как бы, уже после Техас, USC, там Сэбан выигрывал.
Ну, возможно, не 2003 год, возможно, я перепутал, но суть, как бы, мои мысли вы поняли, что, как бы, давно такого не было. Опять же, я тут читал сегодня целый день всякую аналитику. Вот интересно, там по игре, как же там TCU обыграть Джорджи.
Ну, все понятно, как обыграть.
А,
TCU есть это... проверенная схема.
Все, я понял.
Квотербек что... соперника ломается, и TCU выигрывает.
Все, тогда я понял. Тогда...
В свою очередь, у Джорджии тоже есть проверенная схема по национальным финалам и полуфиналам. Лучший ресивер соперника ломается, и Джорджия выигрывает.
Все, я понял вас. Но вернемся к хорошим вариантам.
Продвинутой аналитике.
Вернемся к продвинутой статистике, в свою очередь. Вот. Так, возвращаемся. Так вот, собственно говоря, мне никто не дал никакого ответа на этот вопрос, Андрей. Как... То есть как аналитика идет, а вот объяснений-то и нет нигде, понимаешь? И вот...
Ну как выиграть TCU? Я думаю так. Во-первых, ну, понятное дело, что TCU должны сыграть еще лучше и, наверное, в несколько раз лучше, чем против Мичигана, потому что Джорджия команда намного более сильная, чем Мичиган. И ну как выиграть? Я думаю, что единственная возможность выиграть – это перестрелка их, потому что сдержать защиту от TCU нападение Джорджи сможет, ну, не на всю игру, понятное дело, что Джорджи много очков достаточно наберет, надо, чтобы TCU много очков набрали, как это делали Ohio State, как это делали LSU. У Джорджи достаточно серьезные проблемы с пасовым, с защитой против паса. Там Келли Ринга, который считается лучшим корнербэком, ну, команды, там, Марвин Хэррисон, пока был в игре, его разрывал. У TCU есть Квентин Джонстон, тоже суперталантливый принимающий. Вот посмотрим, как он будет, как Ринга будет с ним справляться. Ну, конечно, я думаю, Джорджи попытается Джонстона как-то изолировать и сделать так, чтобы как бы Даган в основном искал других принимающих, которые все-таки менее талантливые. Тут все-таки глубина, конечно, меньше, чем у Ohio State, потому что там, даже когда там Хэррисона прикрыли, а потом выбили, у Ohio State там все равно там Акбука набирал там и так далее. У TCU, конечно, с этим может быть больше проблем, но там тоже есть свои игроки, плюс есть вынос. Там и Даган может, и Демеркада может, и если Кендри Миллер вернется, то и он тоже, в принципе, достаточно, ну, тоже очень классный раннинбэк. То есть плеймейкеры есть. Надо, чтобы, как бы, ну, разобрали защиту Джорджии. Но насколько это получится сделать? Скажем так, эта защита Джорджии намного более уязвимая, особенно против паса, чем прошлогодняя защита. И, как бы, Ohio State и LSU показали это своими выступлениями. Но, опять же, ни тем, ни другим этого не хватило, потому что у Джорджи есть свое нападение, которое не только, как мы привыкли, может там играть такой средний пас, короткий средний пас и вынос. Она еще, это нападение еще генерирует кучу бигплеев. Так что не знаю, сколько TCU нужно набрать очков. Наверное, 5-50. И на что-то надеяться.
Ну, я, наверное, примерно с тобой, Андрей, соглашусь. Я бы даже сказал, да, то есть это определенная игра в ап-темпо нападения, то есть очень быстрые драйвы. Стараться там, ну, продюсировать бигплей, что в целом получалось. Посмотрим, получится ли тут уже, да. По защите, что можно сказать? По защите TCU. Слушай, ну они смогли в тафнес сразиться с...
Ну, в первой половине-то вообще все отлично получалось.
То есть, в целом, как бы, ну, и, как бы, не, но, опять же, я предполагаю, что тут и фора будет покрыта, то есть, опять же, я в целом довольно скептически отношусь к возможностям TCU в этом матче на победу, но, опять же, слушай, ну, я перед игрой с Ohio State, ну, опять же, тут сразу не надо, мало верил. Я также и мало верил на них против Мичигана. Ну, в целом, TCU, понимаешь, те, которые андердоги, которые в том году, как бы, все против, как бы, спреда делают, все. Как бы, вот это андердог менталити у них точно хорошо работает. И, как показала вот особенно вот эта игра, слушай, ну, видно, как это тренерская работа, то есть, насколько это дисциплинированная команда, да, то есть, до мелочей. Никаких нарушений. То есть, это, ну, команда тренерская, каждый вот игровой момент у них вылезан невероятного. То есть за счет старания такого прям конкретного подхода к игре как бы вот что-то похожее даже на эту вот прошлогоднюю смартовскую защиту, когда там, да, защита Джорджии, не знаю, на последнем розыгрыше, последней там игры по счету 49-0 уничтожала просто нападение соперника. Тут то же самое, знаешь. ФСЮ сейчас за счет этой глубины, за счет как бы эмоций, ну и, конечно же, не без ошибок от соперника.
Ну, можно
опять же
стараться, чтобы Беннет себя чувствовал некомфортно, как это, ну, у Огайо Стейт получалось сделать, ну, на достаточно длительных отрезках полуфинала. Ну, если, опять же, такой набор таланта в TCU, такие плеймейкеры, ну, есть, но, наверное, не в таком количестве, как бы, поэтому...
Не, ну, опять же, тут очевидно, что, как бы, да, тут победа для варианта TCU, что это будет тренерская победа. То есть тут подготовка, да. Какие-то трикплей, розыгрыши, какие-то неожиданные находки. Ну, и честно скажем, что уже... Да какую уже? Это же не только было две последних игры у Джорджии. Там секондари любят пропускать бомб. Это в этом плане, знаешь.
Даже если, ну, даже если, опять же, да, вернуться прошлогодний финал, если бы Джеймисон Уильямс не сломался у Алабамы, и нападение бы просто, ну, не, ну, менее стало эффективной, то не факт, что еще Джорджия бы выиграла ту игру. Но, как бы, все бывает. Да, ну, в этом году секондари еще более уязвимы, конечно, да. Ну, конечно, вы можете привести в пример игру с Теннесси, где там, где прям нападение Теннесси полностью зашатдаунили. Но, во-первых, все-таки онлайн Теннесси так себе, и этот матч, тот матч это показал. И Хукер все-таки классный квотербэк, но не такой подвижный, как Даган. То есть Даган, он даже если он где-то там линия провалится, то он под давлением за счет работы ног как-то какие-то ярды сможет продюсировать. Он очень мобильный. Вот. Это плюс еще. Он даже, пожалуй, мобильнее Страуда. Вот. А, что может в плюс пойти TCU. Вот. Но опять же, все равно, конечно, ну, команды разных возможностей, разного на глубины. Не знаю. В общем, я не думаю, что будет блоуаут, скажу так. Я не думаю, что там будет счет типа 49-3, там что-то такое, 63-7.
Нет,
я думаю, что, конечно, TCU, ну, не хватит ресурсов. Я думаю, что на каких-то отрезках TCU сможет, то есть, как бы, бороться и что-то навязывать. Возможно, даже это получится. Вот я, наверное, вижу игру, похожую, вот как аналогию с Алабама-Канзас Стейт. Может, что, типа, где-то вот четверти полторы, две даже, возможно, как бы TCU где-то будет рядом еще что-то. Но потом просто банально не хватит ресурсов, а Джорджия включит максимум. Ну, тотал там, кстати, по-моему, не 60 с чем-то. По-моему, не такой уж и высокий. Он там 64, что-то такое, или 63.
Это да.
Я думаю, что тотал перебьют. Я думаю, что на самом деле TCU наберет, ну, ну, нормально. Ну, как бы, ну, на, ну, как нормально? Ну, я думаю, что... Ну, в общем, мне какой-то счет вот такой мерещится, типа 40, не знаю, там 44-27, такое что-то в пользу Джорджи. То есть и фору перекроют, ну и тотал больше.
Ну, я тут, наверное, с тобой соглашусь. Я, знаешь, если в пример приводить, знаешь, вот тяжело вспомнить, какой же это был год. Наверное, это был 19-й год. Я сейчас тебе точно скажу. Вот я, пример, тут 19-й год, Алабама-Оклахома, помнишь, игра? Когда, как бы там Алабама была на голову сильнее, но она повела 21-0, даже 28-0 повела. Но помнишь, после этого Оклахома начала очки набирать. В итоге итоговый счет там, типа, что-то в 10 очков проиграл только тогда Оклахома.
18-й год, я вспомнил.
Ну, 18-й год, да.
19-й. А, подожди. А, 19-й год LSU Оклахома.
Ну, вот да. Ну, я просто в целом, я примерно, сам понимаешь, о чем я имею в виду.
Угу.
Да, вот. И, слушай, ну и здорово, как бы, что мы получили такой новый матчап. Абсолютно такие новые зрелища, новые.
В любом случае, даже если TCU проиграет 7-63, ну, конечно, мне будет обидно немножко, что такой финал получился. Ну, к TCU вообще вопросов нет никаких. Они уже прыгнули там на 4 головы выше.
Не, ну
как
я
бы.
не верю. Нет, у тебя еще нет такого запаса, что... Точнее, нет такого, как бы... Ну, не может быть такой,
Нет
что они...
такого запаса дна. У команды
Такого...
есть пол хороший и
Да, это
есть
хороший пол.
потолок.
То есть,
Да.
если они даже проиграют 21 очко, то этот счет будет вот как раз в серии, там, не знаю, 56, сколько получается, 35, знаешь. То есть это будет, в итоге счет будет, это будет разгромно, но это не будет выглядеть разгромно так, как мы это видели. То есть там свои драйвы они занесут. Вот. Ну, посмотрим, слушай, может быть, быстренький, как в начале игры против Мичигана, быстренький какой-нибудь пик-сикс, фамбл, опять же, вопрос. Решений много, на самом деле, вот и все. И тут, конечно, в любом случае, мы можем сказать, что Джорджи уже себя их хорошо чувствует и вот в качестве проигрывающей команды уже легко эти отыгрывает большие отрывы там и минус. 14 очков это уже для них не предел, но, опять же, знаешь, запаса в один момент тоже может не хватить.
Ну, в любом случае. В любом случае ждем финал, как говорится. Борьбы, наверное, супер не ждем. Все-таки, во-первых, у нас так два полуфинала нас порадовали. Если финал еще будет какой-то близкий там, ну, тогда вообще будет праздник, я не знаю, на все времена. А здесь, ну, просто ждем яркой игры, надеемся, что как бы будет борьба хоть как там в первой половине, я не знаю, и не знаю. Я буду болеть за TCU, наверное, как и почти все, кто не болельщик Джорджи. Все хотят сенсации, наверное, Золушки, это всем нравится. Ну, понятное дело, что, наверное, все-таки, ну, если как бы с Мичиганом у TCU получилось недостаток таланта компенсировать тренерской работой и, ну, выполнением плана, то тут разрыв еще больше, и там Джорджа должна быть, наверное, какие-то катастрофические ошибки допускать, чтобы игру даже сделать такой супер близкой.
Ну, да, наверное, тут полностью соглашусь. Ну, ладно, как-то, знаешь, вот резюмируя, как-то прям в негатив ушли, но в целом финал всегда нужно смотреть. Финал всегда это интересно и всегда запоминающийся. И опять же, пыли на нашей памяти финала, которые нас могли удивить, поэтому это студенческий спорт, тут всегда возможно удивление. Так что, когда мы там через неделю встретимся и будем обсуждать финал конференции, финал, национальный финал, я думаю, там будет что точно обсудить. Вот. Mm-hmm. Так что, не знаю, резюмирую. Получается, в ночь с понедельника на вторник, подожди.
Да, кстати, с понедельника на вторник, кстати, чуть пораньше, чем обычно. Они обычно начинают в 4, начинали по 4 часа ночи по Москве. Сейчас сделали в 3:30.
Отлично,
на
как полчаса раз.
Сдвинули, да, финал в Лос-Анджелесе. Кстати, еще один фактор победы для TCU, который я узнал буквально недавно, на днях, сегодня узнал, в Твиттере прочитал. На матче не будет маскота Джорджии.
Ого, с чем это связано?
Потому что, ну, как написано, потому что, типа, из Афин в Лос-Анджелес очень длинный перелет.
Ого.
И он уже там старенький, и он...
Ну да, он там уже...
Не может... Так что все, Джорджия без главной поддержки осталась, как бы. Это ли не шанс?
Это ли не шанс? Шансы уже ищем везде. Да, ну, как-то. В любом случае, кто не посмотрит в прямом эфире, смотрите в повторе, как, собственно говоря, буду делать, наверное, и я. Проснусь и спокойно, как раз в отпуске, наслажусь зрелищем. Вот. Что, Андрей, это получается предпоследний, что ли, финал.
Я предпоследний выпуск, ну нет.
Нет, предпоследний финал. Финал вот в этом формате.
Ну да, предпоследний.
Получается, что так, да. Слушай, ну насчет нет выпуска, наверное, да, мы резюмируем, что мы выйдем, наверное, с обзором финала, таким с коротким выпуском, где, наверное, подойдем
да,
полуфинала.
Итоги сезона, итоги
туалетного кубка, да. А потом я думаю, что мы выйдем с каким-то большим выпуском, там, часа на полтора, с итогами сезона и с главными новостями, потому что я уже не знаю, сколько у нас скопилось.
Да, у нас тренеры.
Тренеры.
Трансферный портал как раз 19 января, его первая часть закрывается. То есть мы уже можем понять, кто куда окончательно переходит и там... И уже там разобраться. Меня, конечно, некоторые вещи удивляли. Я там из инфополя чуть-чуть выпал. А потом смотрю, Таннер Мордекай, который собирался на драфт, отыграл Боуза и семью, он оказался в Висконсине.
Офигеть, я даже
вот
тоже
это... Вот это да, это...
Надо открыть этот. Очень удобно, знаешь, на Атлетике есть, знаешь, апдейты, короче. То есть трансфер-портал, эти апдейты, там, знаешь, заходишь, можно пролистать
Ну
там.
вот, я думаю, 19 января трансферный портал закроется, вот и как раз после этого надо нам, наверное, выйти. Это будет, наверное, финал наш этого сезона, там, и итоги сезона, трансферный портал, тренеров обсудим наконец-то. Так что, может, Харба уже уйдет к тому времени, может, не уйдет. В общем, вот так вот, наверное, такие планы наши ближайшие.
Да, все, друзья, спасибо, что слушали этот наш подкаст. А мы услышимся с вами, думаю, это через, ну, недельку, может, поменьше. По таким похолодным уже следам финала. И с Андреем обсудим самую главную игру сезона. Так что всем спасибо, что слушаете. Всем пока.
Всем пока.